На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Совет Европы выходит из совместной рабочей группы с Азербайджаном по вопросу прав человека. Хорошая или плохая новость для Азербайджана? Сирийские беженцы в Турции. Ситуация на границе. Граждане Грузии в списке самых дорогостоящих террористов. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ираке нанесен удар по конвою лидера ИГИЛ Аль-Багдади. Президентские выборы в Белоруссии состоялись. В Иране вынесен вердикт по делу журналиста «Вашингтон-Пост». В Ираке вблизи границы Сирии нанесен авиаудар по автоколонне, в которой находился лидер экстремистской группировки «Исламское государство» Абу Бакр Аль-Багдади. Агентства Рейтер и АФП сообщают, ссылаясь на заявление иракского командования, что Аль-Багдади направлялся на совещание командующего состава исламистской террористической группировки. В заявлении не уточняется, пострадал ли сам Аль-Багдади. В прошлом неоднократно появлялись сообщения о ранении или гибели лидера террористической организации «Исламское государство». Однако они получили подтверждение. Сегодняшнее сообщение о авиарейде было распространено иракской группой военных новостей, выступающих от имени Министерства обороны Ирака и Иракского министерства внутренних дел. На выборах президента Белоруссии к полудню по местному времени проголосовали более 51% избирателей. Об этом сообщает Центр избирком страны. В соответствии с избирательным законодательством Белоруссии, выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более 50% избирателей, внесенных в списки. Для избрания президентом кандидату необходимо набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах. На пост главы государства претендует председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, представитель гражданской компании «Говори правду» Татьяна Короткевич, действующий глава государства Александр Лукашенко и председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович. За проведением выборов следят более 900 международных наблюдателей. Предварительный итоги выборов, как ожидается, будут объявлены в ночь с воскресенья на понедельник. В субботу представители оппозиции провели акцию за свободные и справедливые выборы. Они призвали избирателей бойкотировать президентские выборы, так как, по их мнению, их результаты предопределены. Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иране вынесен вердикт по делу корреспондента американской газеты «Вашингтон-Пост» Джеймсона Рейзана. Об этом воскресенье сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя суда Галам Хосейна Махсуни Эджии, заявившего, что обвиняемый может в течение 20 дней подать апелляцию. При этом он не привел какие-либо подробности, связанные с вердиктом. Неизвестно, признан ли журналист виновным или оправдан. Судебный процесс по этому делу начался в мае и проходил при закрытых дверях. Последние слушания состоялись в августе. 39-летняя Рейзана, имеющего гражданство Ирана и США, обвиняют в шпионаже. Он находится под стражей с июля прошлого года. В случае признания виновным ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. США и газета «Вашингтон-Пост» называют это обвинение абсурдным и требуют освободить журналиста. Иран в воскресенье объявил об успешном испытании ракеты дальнего радиуса действия. Это первая иранская ракета дальнего радиуса действия, которой можно управлять до тех пор, пока она не достигнет своей цели, заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган. О том, когда было проведено испытание ракеты, не сообщается. Иранское агентство новостей «Фарс» опубликовало фотографии новой ракеты, названной «Эмат». Однако местные СМИ не приводят данные о радиусе действия и других ее параметрах. Совет Безопасности ООН в резолюции, принятой после подписания соглашения с Ираном по его ядерной программе, призвал Тегеран отказаться от любой деятельности, связанной с разработкой технологии баллистических ракет, являющихся средствами доставки ядерного оружия. 14 июля между Ираном и шестью мировыми державами было достигнуто соглашение о замораживании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций. Стабилизировать законную власть в Сирии и создать условия для политического компромисса – так сформулировал цель военной операции в Сирии президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу «Россия-1» Путин заявил, что наземные войска не будут размещены в Сирии. В прошлом месяце российские законодатели одобрили проведение Москвой в Сирии авиационных ударов в качестве поддержки режима Башара Асада, уже 4 года ведущего вооруженное противоборство с оппозиционными группировками, среди которых и отряды, запрещенные в России экстремистской организацией «Исламское государство». Россия ранее неоднократно заявляла, что военная кампания в Сирии направлена против экстремистов из Исламского государства. Сирийские оппозиционные группировки и западное правительство подчеркивают, что Москва ведет борьбу с повстанческими силами. Часть оппозиционных вооруженных отрядов не связана с Исламским государством. Интервью Путина транслировалось на следующий день после заявления Пентагона о прогрессе, достигнутом на переговорах о предотвращении инцидента в сирийском небе, где одновременно действует военная авиация США и России. Москва и Асад называют оппозиционные вооруженные группы в Сирии террористами. США и их союзники концентрируют воздушные удары на отрядах экстремистов из Исламского государства. Следственный комитет закончил все экспертизы по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сегодня сообщило агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Европа все резче разрывает связи с Азербайджаном на фоне его сближения с Россией. Совет Европы выходит из совместной рабочей группы с Азербайджаном по вопросу прав человека. Об этом 7 октября заявил генеральный секретарь Совета Европы Торнбьерн Ягланд. Так Европа реагирует на просьбы правозащитников принять решительные меры в связи с ухудшающейся ситуацией с правами человека в Азербайджане. Реальная цель рабочей группы – нивелирование роли докладчика по СЕПО политзаключенным и включение в его отчет под видом независимых голосов позиции правительства. Все это говорит об отсутствии у властей намерения начать реальный диалог с гражданским обществом. Отмечалось в заявлении гражданских активистов Азербайджана, направленном Генсеку Совета Европы и главе ПАСЕ. Решение Совета Европы – последний демарш. Месяц назад ОБСЕ отказался посылать своих наблюдателей на парламентские выборы, которые должны состояться в Азербайджане 1 ноября, а также призвал к адресным санкциям в отношении азербайджанских чиновников. Тем временем Азербайджан просится в ШОС и не исключает даже вступление в ЕАЭС. Проводит совместное с Россией учения на Каспии, договаривается с «Газпромом» о хранении в Азербайджане российского газа для снабжения Северного Кавказа. О том, что принесет последнее решение Совета Европы Азербайджану, мы говорим с азербайджанским политологом Натигом Джафарлы.
Натик, Совет Европы выходит из совместной рабочей группы с Азербайджаном по вопросу прав человека. Это хорошая новость для Азербайджана или плохая?
Совет Европы очень долго ждал результатов этой комиссии, этой совместной рабочей группы и возлагал большие надежды на то, что с помощью этой рабочей группы будут решены некоторые вопросы. Вопросы, связанные с политзаключенными, вопросы, связанные с правами и свободами человека, вопросы, связанные с работой неправительственных организаций. Но, к сожалению, за прошедшие месяцы, несколько месяцев эта рабочая группа вроде бы работала, но никаких результатов не было. Наоборот, было ухудшение, были опять аресты, были опять возбуждены уголовные дела по отношению некоторых НГО. Никакой эффективности этой эта рабочая группа не несет. И на Совете Европы постоянно муссируется в том, что есть какая-то группа, есть имитация работы. И поэтому выход Совета Европы ожидалось. Есть положительные и отрицательные стороны этого шага. Положительная сторона то, что всем уже окончательно стало ясно, и Европейским институтом в том числе, и Совета Европы, членом которого с 2001 года является Азербайджан, и который взял на себя обязанности выполнять некоторые критерии Совета Европы. И всем окончательно стало ясно, что в Азербайджане в этих вопросах никакого прогресса нет, и период имитации каких-то переговоров и каких-то контактов прекратился. Можно считать позитивным моментом. Отрицательный момент то, что эта рабочая группа никаких ощутимых результатов не представила обществу, но некоторых очень таких незначительных вопросов, связанных с безопасностью заключенных, которые были сейчас содержатся в тюрьмах, были некоторые какие-то вот моменты, которые они могли вмешаться и решить очень мелкие вопросы насчет содержания заключенных. По-моему, как представляю я себе, после прекращения контактов этой рабочей группы, скорее всего, может быть, ожидается, что давление на тех политзаключенных, которые сидят сейчас в азербайджанских тюрьмах, может усилиться. Усилиться именно как бы еще в отмазку тому, что эта рабочая группа прекратила свое существование. В этом вопросе могут быть негативные последствия.
Вы говорите о позитивном моменте, но вот что, Баку в последнее время в очень хороших отношениях с Москвой. Глава МИД Мамедьяров перестал категорически отрицать возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС. И все эти высказывания о евразийской интеграции, а Европа, замечая этот процесс, сознательно играет на ухудшение отношений. Получается, она обрывает последние нити между Азербайджаном и Западом.
Нет, я так не думаю. То, что Азербайджан постоянно пугает Европейский институт тем, что взамен на отношения с Западом, западными странами, европейскими странами, Азербайджан может выбрать Россию, это, скорее всего, был постоянный такой метод шантажа. И Европейские институты, западные институты давно наблюдали этот шантаж. Постоянно, когда вопрос, связанный с правами человека, всплывал между Азербайджаном и европейскими институтами, азербайджанская сторона постоянно пользовалась этим козырем. Честно говоря, все экономические связи Азербайджана связаны с европейскими странами. Около 80% всего торгового оборота Азербайджана связано с Европой. Во всех больших энергетических проектах участвуют западные компании, европейские компании. Азербайджанская сторона тоже понимает то, что кроме риторики есть реальность. А реальность такова, что связи Азербайджана с европейскими странами, европейскими институтами, взаимовыгодная связь, играет огромную роль в экономике Азербайджана, вообще в жизни Азербайджана. Поэтому азербайджанская сторона постоянно просто пользуется таким шантажом, что если вы будете больше давить на нас, мы сближимся с Россией. Я уверен, что азербайджанское руководство не стремится полностью уйти под Россию, потому что это тоже сулит огромные проблемы для азербайджанского руководства. Сейчас, если такое произойдет, как бы наднациональные институты могут возникнуть. И это не понравится ни местным чиновникам, ни президенту, что могут быть наднациональные институты, которые будут диктовать какие-то шаги в отношении международных каких-то дел, в отношении иностранных каких-то контрактов, экономических связей. Поэтому я думаю, что, как всегда, за последние годы азербайджанская сторона больше шантажирует этим вопросом, чем хочет окончательно оборвать все отношения с Европой и пойти в Евразийский союз. Потому что ничего выгодного нам этот Евразийский союз не сулит. Еще ожидается большой проект «Шарданиз-2», который уже на стадии разработки, большой газовый проект. А там тоже участвуют все иностранные европейские компании. И азербайджанская сторона прекрасно понимает, что у России есть технологии, тем более в таком тяжелом экономическом положении, в котором находится Россия сейчас, чтобы в будущем заменить все европейские компании, которые работают в Азербайджане. Азербайджанское правительство думает, что это понимает. А по-моему, и Запад понимает, что это больше шантаж. А если даже Азербайджан хочет такое сделать, как говорится, выбор за Азербайджаном. Если это произойдет, Азербайджан больше потеряет, чем приобретет.
То есть вы считаете, что вот это решение Совета Европы не такой уже и резкий шаг, не такая уже и пощечина?
Естественно. Это ожидаемый, честно говоря, это ожидаемый шаг, потому что азербайджанская сторона даже во время согласования этой рабочей группы тоже взяла на себя какие-то обязанности решить определенные проблемы, связанные с правами человека, с политзаключенными. Но никаких шагов в этом направлении не было сделано, и это ожидалось, потому что были определенные дедлайны в этом вопросе, а все дедлайны азербайджанская сторона перешла. Во всяком случае, в Азербайджане это ожидалось, и поэтому я не думаю, что это такой резкий шаг. Резкий шаг может быть в будущем персональные санкции в отношении чиновников, которые очень активно участвуют в нарушении прав человека.
Вы сказали еще, когда говорили о негативном моменте, что решение Совета Европы может плохо отразиться на политзаключенных. Каким образом на них будет осуществляться давление, вы мне поясните?
Когда работала рабочая группа, правозащитники, которые были включены в эту рабочую группу, во время каких-то проблем, связанных с политзаключенными в зонах заключения, реагировали, хотя бы на это реагировали, быстро ездили туда на месте, пытались разобраться, в чем проблема. И как бы, учитывая то, что правительство тоже участвует в этой группе, в этой рабочей группе, в тех местах, куда они ходили, местные начальники были очень сговорчивы с ними. И те мелкие проблемы, которые возникали с политзаключенными, они могли решать. Допустим, политзаключенный Ильгар Мамедов, председатель движения «Реал», не мог звонить домой очень долго, ему не разрешали звонить домой, хотя закон предоставляет ему право два раза в неделю звонить домой и поговорить со своими родными, так сказать. Очень долго не разрешали, это несколько месяцев тому назад было. Вот член этой рабочей группы мешались и решили этот вопрос. Это очень мелкие вопросы, которые они могли решать. Сейчас, после того, как рабочая группа распалась, я просто представляю и боюсь того, что вот даже такие мелкие проблемы будет очень сложно решать, связанные с политзаключенными.
В ответе рабочей группы сказано, что за короткий период деятельности рабочей группы были освобождены 16 осужденных и снижено наказание одному осужденному, чьи имена указывались в списках правозащитных организаций. Это так?
Во время работы этой рабочей группы были основные кейсы, основные дела, которые и международные, и местные наблюдатели всегда ставили выше всех остальных. То есть это дело Ильгара Мамедова, который, допустим, уже был... Есть решение Европейского суда по правам человека, но местные власти это решение игнорируют и не выполняют. Есть дела знаменитых журналистов, это Кадыча Исмаил, допустим, Интигам Алиева, который очень важный для общества, Анар Мамедли, который занимался всегда выборами. То есть были те дела, которые приоритетные были, и всегда люди иностранные делегации, которые приезжали, и местные правозащитники всегда поднимали эти вопросы. В этих делах никакого прогресса не было. Естественно, во время работы этой рабочей группы было два указа президента, куда попали очень незначительные молодые ребята, которые в каких-то делах проходили. То есть это не тотальное решение каких-то проблем, это даже не систематизированное решение проблемы политзаключенных. Просто пришло время, допустим, там освободили человека, у которого до конца срока оставалось несколько месяцев. Не освободили бы тогда, через несколько месяцев, а по закону этот человек мог бы выйти на свободу. То есть это была тоже как бы своего рода имитация деятельности.
Понятно. А состав рабочей группы как вы оцениваете?
Ну, состав рабочей группы. Там есть люди, которые всегда изначально даже с первых лет независимости работали в NGO-секторе, занимались правами человека. Допустим, я лично благодарен им за их труд. За последние 20 лет все эти люди очень сильно работали в этих направлениях. Но пришло такое время, что в этой рабочей группе власти приняли участие именно тех людей, которые относительно лояльны к действиям власти. И те люди, которые попали в эту рабочую группу, попали туда только по согласованию с властями. А тех абсолютно независимых правозащитников, которые могли бы очень полезно действовать в этой организации, туда элементарно не включили.
А вот решение Евросоюза ОБСЕ не направлять наблюдателей на парламентские выборы, а кто будет наблюдать, кто будет фиксировать нарушения?
Честно говоря, никакого предвыборного ажиотажа и вообще обстановки в Азербайджане сейчас не чувствуется. Несмотря на то, что я тоже зарегистрированный кандидат, участвую на выборах, но никакого предвыборного ажиотажа, никаких действий в Азербайджане не чувствуется. Азербайджанский народ как будто бы уже решил для себя не идти на выборы. И азербайджанские власти делают все для того, чтобы выборы прошли очень спокойно и вообще незаметно. Потому что нету в Азербайджане, раньше хотя бы в прошлых выборах давали время на местном телевидении выступать кандидатам хотя бы по 4-5 минут. Сейчас это тоже отменили, никаких телевыступлений, теледебатов не будет. Встречи с избирателями можно провести только в тех местах, где указывает исполнительная власть, а это очень далекие места от центра, очень далекие места от тех округов, которые баллотируются кандидаты в депутаты. То есть в таких местах встречи проводить тоже бесполезно, и нет никакого эффекта. И то есть абсолютно все делается для того, чтобы прошли очень спокойные и незаметные выборы. В этом плане даже местных наблюдателей, которые всегда участвовали на выборах, в том числе и организация политзаключенного Анара Мамадли, который сейчас находится в тюрьме, таких организаций тоже уже не осталось, никаких NGO не осталось, чтобы провести здесь местные наблюдения. ОДИР не приезжает, Европейский Союз тоже высказал по этому поводу свое мнение. То есть международное наблюдение будет ограничиваться только странами СНГ, скорее всего, и, может быть, некоторые страны пришлют своих наблюдателей, такие традиционные дружественные страны, как Турция, например, отправят сюда наблюдателей, но это никакого эффекта в плане наблюдения за выборами не будет играть. Скорее всего, после выборов только те кандидаты, которые участвуют на выборах, могут выступить за местным заявлением о тех нарушениях, которые их наблюдатели в округах во время выборов заметили и зафиксировали. Такого институционального наблюдения за выборами, ни международного, ни местного, к сожалению, не будет.
Это была беседа с азербайджанским политологом Натигом Джафарлы о решении Совета Европы выйти из совместной рабочей группы с Азербайджаном по вопросу прав человека. А сейчас время нашей воскресной рубрики с Александром Черкасовым «Фонтан в Грозном» и «Война в Сирии».
Из Чечни напоминание и предупреждение. В Грозном на днях открыли крупнейший в мире музыкальный фонтан. Человеку не местному невозможно представить, да и местным все труднее помнить, что полтора десятилетия назад город лежал в руинах. 22 сентября 1999 года федеральная авиация начала бомбардировки Грозного и других крупных населенных пунктов Чечни. Сообщая о ходе боевых действий на Северном Кавказе той осенью, официальные лица Российской Федерации, а за ними также и средства массовой информации, основываясь в основном на высказываниях официальных лиц, подчеркивали отличие происходящего от первой чеченской кампании 1994-1996 годов. Наряду с малыми потерями среди федеральных войск отмечалась избирательность их действия, применение высокоточного оружия с целью уничтожения террористов и минимальных жертв среди мирного населения. Именно эти обстоятельства, по-видимому, обеспечили тогда поддержку действиям российского правительства как населением, так и политической элитой страны. Вот что говорил тогда бывший премьер-министр Евгений Примаков. Точечные удары, если они осуществляются действительно точечным образом, если применяется высокоточное оружие, а я уверен, что его следует применять, и оно применяется, наверное, уже, то тогда жертвы среди мирного населения минимальны. А вот слова другого бывшего премьера Сергея Степашина. Главная задача сегодня, которая должна стоять перед войсковыми подразделениями, перед внутренними войсками наряду с уничтожением баз боевиков, в основном высокоточное оружие, артиллерия, авиация и специальные операции. Что же до действовавшего тогда премьер-министра Владимира Путина, в что Владимир Владимирович выразил слова своего искреннего восхищения выучкой и умением летчиков и с особой теплотой отозвался о российских оружейниках, которые создали высокоточное оружие, которое позволяет сейчас наносить удары непосредственно по базам скопления боевиков и избежать ненужных жертв среди мирного населения. 16 лет прошло, а будто сегодня сказано. Только имена и топонимы другие. На повестке дня у современных российских спикеров и комментаторов Сирия, которая не такая, как Чечня. Это в Чечне сносили с лица земли жилые кварталы и клали бригады при штурмах. Но теперь-то в Сирии не будет наземной операции, читайте, самые малые потери, а бомбят с воздуха и стреляют ракетами исключительно точечно и только по террористам. В прошлый раз мы говорили про то, насколько точечными были удары. Удары по грозненскому рынку, по колоннам беженцев, по селам, объявленным безопасной зоной. Но, может, теперь все иначе. Исключительно по разведанным целям. А вот еще одна история начала Второй Чеченской. 27 октября 1999 года в Грозном федеральные силы нанесли ракетно-бомбовый удар по жилым кварталам в районе магазина «Луч» по улице Ленина. Официальные источники сообщили, что целью ракетного удара был дом Шамиля Басаева. Действительно, в этом районе находились два дома Шамиля Басаева, дом жены Джохара Дудаева, здание шариатского суда, и они в итоге были частично разрушены. Только вот точечный удар был не совсем правильным. У дома Шамиля Басаева действительно снесло крышу. В результате точечного прицельного прямого попадания ракеты в соседний дом ночи Асмаева. Были ранены охранники Басаева, самого Шамиля там не было. А дальше все это с доброй бомбардировкой. В итоге были разрушены прилегающие кварталы, не менее 5 двухэтажных домов, 1 5-этажный дом, множество частных. Многие жители были убиты и ранены. И вот нам опять говорят, на прошлой неделе террористы в Сирии были атакованы крылатыми ракетами с кораблей из акватории Каспийского моря. Новейшее высокоточное оружие с наведением по системе ГЛОНАСС. Американцы утверждают, что 4 ракеты из 26 упали, не достигнув цели, но и это уже успех. Только вот кто указывал цели этим ракетам? Ведь наземной операции в Сирии нет. То есть своей разведки нет, только с воздуха. То есть цели российские летчики и ракетчики получают в темную. Даже если удары точечные, откуда мы знаем, что разрушена именно мастерская по изготовлению поясов «Шахида»? Наверное, последним кадром с камеры на ракете была вывеска пояса «Шахида», изготовление, ремонт, прокат. А может быть и здесь попали не по тому дому. Мы уже не узнаем. Не стоит слепо верить рапортам военных. Точно так же, как не стоило верить им в 99-м. Тогда, 16 лет назад, российская телевизионная аудитория предпочитала верить сказкам о точечных ударах. Теперь, когда сообщают о точечных ударах в Сирии, все повторяется. Все в порядке. Лучше вот смотрите. Крупнейший в мире музыкальный фонтан с подсветкой. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
8 октября новым министром внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазии уже во второй раз в своей биографии назначен Леонид Дзабшба. Подробнее об этом Елена Заводская.
Министр внутренних дел Абхазии Беслан Хагба был освобожден президентом Раулем Хаджимба от занимаемой должности, а сегодня подписан указ о назначении нового министра Леонида Дзябшба. В 12 часов дня президент представил нового министра коллективу МВД. Впрочем, большинству коллектива МВД Леонид Дзябшба хорошо знаком, так как он уже назначался главой этого ведомства при президенте Багапше в сентябре 2010 года и был отправлен в отставку при президенте Анквабе в октябре 2011 года, практически сразу после инаугурации. Тогда же против Леонида Дзябшба было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями. Он совмещал должность министра с должностью председателя Федерации футбола Абхазии и занимался строительством футбольных мини-полей. По расходным сметам на эти поля и были претензии к Леониду Дзябшба. Дело тянулось несколько лет без видимых результатов. Сам Леонид Дзябшба считал уголовное преследование политическим заказом Анквабы. В мае 2014 года власть в Абхазии поменялась, и об уголовном деле против Дзябжба все почти забыли. Насколько мне известно, оно было приостановлено. Нетрудно предположить, что теперь судьба данного дела предрешена, и оно будет закрыто. Когда Леонид Дзябжба 4 года тому назад занимал пост министра внутренних дел, он уделял много внимания порядку на дорогах. Говорят, ему удалось сбить волну нарушений правил дорожного движения и приучить абхазских водителей пристегивать ремни безопасности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
«Не вижу, чтобы наши власти защищали государственные интересы», заявил лидер партии «Свободные демократы» Ираклий Алассанья в прямом эфире телекомпании «Рустави-2». Он прокомментировал переговоры властей Грузии с «Газпромом». По словам Алассанья, в ближайшем прошлом российская власть путем перекрытия энергоносителей не раз оказывала политическое давление на Грузию. Он также заявил, что Азербайджан во время российско-грузинской войны, несмотря на большое давление российской власти, проявил истинную дружбу в отношении Грузии. В этих условиях гражданам Грузии совершенно непонятно, почему акцент переносится на «Газпром». Азербайджанская страна поставляет нам газ на основании стратегического соглашения по льготным ценам. «Не вижу, чтобы наши власти защищали тут государственный интерес, и возникают вопросы». Нет ли чего-то личного интереса? Хочу, чтобы население Грузии поняло, что тайные переговоры по таким вопросам, как энергобезопасность нашей страны, которая практически является основанием для безопасности и независимости нашей страны, в первую очередь является безответственностью в отношении собственного общества, заявил Алассанья, которого цитирует Интерпресс-Ньюс. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили принял вице-президента крупнейшей китайской государственной компании Power China Яо Цянг, генерального менеджера отдела США Европа Е Хаулинг и президента зарубежного бизнес-объединения Дина Ченгу. На встрече в администрации правительства стороны обсудили вопросы развития экономических отношений, растущий экспортный потенциал Грузии и свободную и прозрачную бизнес-среду в стране. На встрече присутствовал министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили и секретарь экономического совета Георгий Гахария, сообщает портал «Грузия онлайн». По информации правительства, Power China является крупнейшей государственной компанией, которая обеспечивает все виды обслуживания, планирования, изучения, проектирования, консультации, строительства гидроэнергетики, новых энергий и инфраструктуры. Бизнес-компания охватывает также недвижимость, инвестиции и финансы. По данным, за июнь 2015 года Power China владеет имуществом на 70,5 миллиардов долларов США. В компании заняты 200 тысяч человек. В целях снижения тарифов на электроэнергию категориям населения, для которых электроэнергия является единственным энергоносителем, а также разграничения категории потребителей электроэнергии, правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердило новые энерготарифы. По данным информагентства РЭС, новые правила вводятся с 1 января 2016 года.
Региональные новости читала Любовь Баматова. А другие события дня читайте на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали, конечно, события в Сирии. Нашими гостями были Александр Гольц, военный эксперт из Москвы, и Иракли Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» из Тбилиси. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева.
Первый вопрос у меня к Александру. Сегодня 4 корабля российской флотилии, Каспийской флотилии, простите, Российской Федерации выполнили 26 пусков крылатых ракет по Сирии. Сегодня же российская авиация и сирийская армия провели первую совместную наступательную операцию против повстанцев, как сообщается. Как вы считаете, ограничится ли и в данном случае силами сирийской, значит, правительственной армии, или России придется все-таки, как об этом накануне рассуждали западные СМИ, готовиться к военной операции в Сирии наземной? И каковы цели Москвы в данном случае?
Начнем с целей. Мне кажется, что цели Москвы были исчерпаны после встречи Обамы и Путина. Задача всей этой операции заключалась в том, чтобы заставить американского президента встретиться со своим российским коллегой. После того, как это произошло, я не вижу других целей. Никакой объединенной большой коалиции антитеррористической создать не удастся. Уничтожить ИГИЛ тоже невозможно. Или случится некое чудо, и России удастся переломить 50-летний опыт подобных войн. Вряд ли. Так что я думаю, что, к сожалению, Россия влезла в это болото по тактическим соображениям, а дальше мы будем это все расхлебывать. Более или менее понятно, что российские начальники сегодня не хотят участия в наземной операции.
Да, они об этом говорят, но действительно ли это так? Как вы считаете, ли им они будут вынуждены пересмотреть эту позицию?
Я думаю, каждый, кто... Нет, им очень не хочется. Потому что понятно, что наземная операция – это катастрофа для России. Без возможности снабжения войск. Нет никакой возможности снабжать войска там, перебрасывать резервы и так далее, и так далее, и так далее. Без внятной разведки. Без всего этого мы оказываемся в положении в десятки раз худшем, чем были советские войска в Афганистане. И я так думаю, что российские начальники, в общем-то, не горят желанием участвовать в наземной операции. Одна проблема. Тот, кто вступил на эту дорожку, он не может наверняка гарантировать, куда она приведет. Ну, вот самый простой пример. Бои идут в 50-60 километров от нашей базы. Да. А давайте предложим, что оппозиция соберет достаточно сил, чтобы атаковать эту базу. И тогда сразу появится дилемма. Либо немедленно эвакуироваться со страшной потерей лица, либо перебросить воздушно-десантную дивизию. Что, в свою очередь, чуть позже приведет к увеличению потерь и так далее.
Да.
И дальше,
на
дальше...
карту поставлено многое, как вы говорите. Я хочу спросить у Иракли Аладашвили. У России обострились отношения с Турцией. Анкара выражает недовольство неоднократным вторжением российских самолетов в ее воздушное пространство. Это член НАТО. НАТО напоминает, что статью 5 Устава Альянса о коллективной солидарности, впрочем, никто не отменял. Как вы считаете, это случайность? Действительно во всем погодные условия виноваты? Вот такая была погода, не политическая, а климатическая? Или это демонстративность? И что таким образом хочет показать Москва? И кому? Турции, НАТО, Западу?
Это интересный вопрос. Можно это все сказать, что случайность? А может, это Россия как-то захотела демонстрировать? Но я хочу вспомнить...
Ну, два раза, наверное, уже не случайность. Один раз случайность, да. Два раза совпадение, вот, в крайнем случае.
Почему-то не вспоминаю 2008 год, августовскую войну. Тогда, когда бомбила российская авиация грузинскую территорию, несколько воздушных атак было на территории Аджари. Около границы Турции всего там 5-7 километров. Там Су-24 разбомбили. Ну, не разбомбили, конечно, не попали. Но бьющую советскую военную базу, которую потом грузинская армия принадлежала. И разворот самолета сверхзвукового. Ну, конечно, не летали на сверхзвуке. Он, я думаю, тогда, может, не нарушил воздушное пространство Турции, но очень близко полетел. А может, и нарушил тогда. Но тогда об этом никто не сказал ничего. Но сейчас ясно, другая ситуация. Вот я слушал Александра, и очень мне интересно стало, что он очень правильно все рассуждает. Именно рано или поздно, если будет наступление на военную базу воздушную, или на морскую базу в Тартусе, этих, или ИГИЛ, или умеренной оппозиции, это тогда Россия будет стоять перед выбором. Что
да,
делать?
Будет вынуждена отвечать.
Перебрасываться сухопутные войска для его охраны. Потому что если вот этот противник приблизится на выстрел, на около 15 километров, что Т-30 там каскал, или еще меньше там минометами обстреливаясь, там 7-10 километров, это значит, что эти самолеты попадут под артиллерский огонь. И тогда надо уже сухопутным войскам действовать. Так что это рано или поздно что-то в этом роде может произойти.
Понятно. Вопрос к Александру Гольцу. Министр обороны США Эштон Картер сегодня заявил, что США не согласны вести военное сотрудничество с Россией в Сирии, поскольку стратегия Российской Федерации в этой стране трагически неправильна, он сказал. И он назвал нанесение ударов по противникам Асада, по вооруженной оппозиции, фундаментальной ошибкой. Как вы считаете, смогут ли Москва и Вашингтон договориться? Если да, то вокруг какого вопроса? Возможно ли сближение позиции?
Ну, более или менее понятно, что им следует договориться о том, как избежать инцидентов в воздухе.
Это технический вопрос, об этом будут переговоры, насколько сегодня заявлено было.
Да, да, да. Это, ну, это технический и политический одновременно вопрос. Именно эта угроза заставила Обаму встречаться с Путиным, я думаю.
Потому То что есть Обама американский... был просто поставлен в известность о том, что Россия начинает свою операцию. Это была его согласовательная или разрешительная встреча?
Да, его поставили перед фактом, что Россия готова начать операцию, и он, как верховный главнокомандующий, отдавал себе отчет, что если не... элементарно не договориться о том, как избегать инцидентов, под угрозу могут быть поставлены жизни американских пилотов. Ну, а Обаму это волнует, в отличие от господина Путина. Вот. И мы его таким образом поставили перед необходимостью встречаться с российским президентом. Похоже, что они договорились о том, как, ну, грубо говоря, в эти часы бомбим мы, в другие часы бомбите вы, в этом квадрате так, в этом так.
Мы То есть такая координация наших... есть сейчас. И эта опасность сведена к минимуму, на ваш взгляд?
Хочется верить, по крайней мере. Ну, такие переговоры идут, и я думаю, что технические специалисты могут об этом договориться.
Еще одно сегодня... Да, продолжайте.
А вот о том, чтобы координировать усилия в этой, в этих бомбежках, с самого начала не было и речи. Потому что есть принципиальная разница в подходах. Американцы говорят, что режим Асада – это источник проблемы, и они готовы поддерживать, ну, тех, кого они считают умеренной оппозицией, а Россия заявляет, что Асад – это легитимный правитель и единственная сила, которая может противостоять исламскому государству.
Это была беседа о событиях в Сирии с Александром Гольцем, военным экспертом из Москвы, и Ираклием Аладашвили, главным редактором независимого военно-аналитического журнала «Арсенал» из Тбилиси. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А в рубрике «Гость недели» мы поговорили с репортером телевизионного проекта «Радио Свобода» «Current Time» «Настоящее время» Шахидой Якуб, которая в настоящее время находится в Турции на границе с Сирией. С ней говорила моя коллега Кети Бочуришвили.
Шахида, где вы сейчас находитесь? Ваши географические координаты?
Я нахожусь в городе Кирис, это прямо на турецко-сирийской границе. Сирийская граница буквально в километре от меня.
Она закрыта?
Граница закрыта. Закрыли границу недавно, потому что турецкие власти опасались наступления со стороны ИГИЛа. Ну, это была как бы официальная версия, они закрыли границу. А открывается она только для тяжело раненых, которые едут с сирийской стороны. В принципе, ситуация очень тяжелая здесь, потому что граница большая, ее со стороны Сирии как бы контролируют сразу несколько группировок. Вот исходя из того, что я вчера видела, насколько экипированы турецкие пограничники, этого недостаточно, потому что в любой момент может что-то бабахнуть. Реально, двоих до всего нескольких километрах от контрольно-пропускного пункта. Не хватает средств для того, чтобы ее укрепить. И на самом деле, честно говоря, все это на волоске висит. Не дай бог, что случится. И просто жалко этих людей, которые еле-еле ноги унесли от войны. Не дай бог, чтобы с ними здесь что-то случилось еще. В принципе, в Сирию пройти можно гражданам Сирии из Турции, но оттуда выйти практически невозможно через официальные контрольно-пропускные пункты.
А что, есть такие, которые возвращаются в Сирию?
Вот был мусульманский праздник, и поэтому Турция открыла границу для тех граждан Сирии, которые имеют родственников здесь, и они переходили туда-сюда. Но в основном, конечно, поток идет оттуда, не с турецкой стороны.
Известны какие-нибудь цифры, сколько за последнее время, ну, скажем, с того момента, как Турция стала пропускать, сколько прошло через турецкую границу беженцев?
Очень тяжело подсчитывать, потому что официальных точных данных нет. Но, например, в городе Кирис, где я нахожусь, проживает более 100 тысяч сирийских беженцев. А по всей Турции их количество по меньшей мере 2 миллиона.
Есть беженцы сейчас, которые скопились на границе со стороны Сирии? Их вообще можно увидеть? В каком они положении? Те, которые хотят пройти эту границу?
Их очень тяжело увидеть, потому что границы как бы пройти очень тяжело. Вчера вот я была на границе, там стоят с турецкой стороны грузовики с гуманитарной помощью, со всякими стройматериалами, которые ждут, когда с сирийской стороны приедут такие же грузовики и просто заберут. Люди есть, но в принципе пройти невозможно, потому что турки не пускают, только тяжело раненых на данный момент.
А вот эта граница, она как выглядит? Это тоже колючая проволока, то есть вы можете видеть тех людей с вашей стороны, с турецкой?
Прямо к границе пройти тяжело, потому что сейчас все контролируется турецкой армией. На самом деле, раньше одна граница была достаточно открыта, а ее практически даже и не было, по большому счету, потому что только сейчас недавно стали строить эти колючие проволоки. Она была достаточно прозрачна. Но в связи с событиями все это усиляется, контроль над границей, чтобы не переходили люди.
Шахида, а в каком положении беженцы, которые уже перешли на турецкую сторону? Где они? Как их разместили? Двигаются ли они дальше?
Ну вот, например, в течение нескольких дней последних я общалась с теми беженцами, которым удалось перейти границу. Состояние на самом деле плачевное. Они продают или бросают все последнее дома, забирают то, что можно, и просто бегут. Семья, с которой вчера общалась, они просто под обстрелами убегали. Это семья из 8 человек, там 6 детей. И им удалось через колючую кровь как-то пробраться. Денег у них нет. Они находятся на попечении гуманитарных организаций, и правительство Турции тоже выделяет какие-то средства. В принципе, в Турции где-то от 22-25 лагерей беженцев для сирийцев. А, например, два очень крупных находятся прямо рядом с границей. Но, как мне сказали, сирийцы предпочитают там не оставаться, потому что им там по пропускам надо проходить или выходить. То есть невозможно работать. В общем, это как тюрьма. Поэтому они пытаются размещаться, вот у кого хоть немного денег есть, в каких-то арендованных квартирах или домах, чтобы хоть, ну, может, где-то как-то и подработать можно, потому что жить не на что. Но реально у людей нет денег, ничего, они все дома оставили. Тем более они все рассказывают такие ужасы по выходу, что волосы дыбом встают. Вот женщина, с которой я вчера разговаривала, на ее глазах
и на глазах ее дочери застрелили ее мужа и отца. Ее саму очень сильно ранили, мне очень тяжело ходить, а дочке пуля попала прямо в шею, и она парализована. И то, что ему удалось выбраться, это просто чудо. Причем я должна заметить, что люди бегут от всех. Это и ИГИЛ, и сирийская армия. Они просто бегут от войны. Это уже не имеет значения, кто стреляет, они просто бегут. Они знают, что вот есть районы, которые контролируют ИГИЛ, да, явно, это город Ракка. Я общалась с двумя девушками, которые были ИГИЛовскими женами. Ну, их просто выбили замуж, потому что там какой-то ИГИЛовец пришел, попросил руки, а оказать им невозможно, вот они были их женами. На конце концов, они убежали в Турцию. Вот сейчас живут, они очень боятся, они даже лицо своё не показывают, из дома практически не выходят. Но люди бегут от ужасов, они рассказывают жуткие истории.
Что они думают о своем будущем? Чего бы они хотели?
Они хотят все домой. Но прекрасно понимают, что домой они попадут еще не скоро. В принципе, большая часть хочет остаться в Турции. А есть те, которые в Европу хотят поехать. Но вот семья, с которой разговаривала, у меня просто очень больной мальчик. Мало того, что он инвалид с рождения, еще попал под обстрел. И мать, конечно, хочет его вывести в Европу для того, чтобы его лечить. Вот та же семья, от которой я говорила, женщина с ребенком, с парализом, тоже хочет в Европу только для того, чтобы вылечить дочь и самой встать на ноги. На самом деле, они с удовольствием бы остались здесь, в Турции, потому что это близко к дому, и они на самом деле все хотят домой.
А в каком гуманитарном они положении сейчас?
Им помогают турецкие гуманитарные организации. Правительство Турции тоже выделило какие-то деньги, они получают на руки. У них есть какая-то временная прописка, разрешение, да, на проживание в Турции. Помогают американские организации здесь работать гуманитарные. Но, в принципе, по большому счету, основной груз этих беженцев лежит на правительстве Турции.
Шахида, а что говорят местные жители? Как они настроены по отношению к беженцам?
Вы знаете, они, на удивление, настроены очень дружелюбно. То есть вот я в городе Газантеп была, где там очень много бесов, в Урфе, в Килисе. Никаких вот таких терок нет между людьми. Все очень спокойно, нормально. Эти арабы, они учат турецкий язык. Я сама с ней встречалась, не могу с ним по-турецки говорить, потому что я по-арабски не говорю. Вот. И они как бы ассимилируются. То есть нормально. Ну, приехали, ну, жалко, ну, помогаем, чем можем. То есть никаких таких трений я даже не заметила.
А этнический состав тех, кто бежит оттуда, он каков?
Арабы. В основном арабы. Курды, конечно, есть из Кубани, которые приехали из тех районов, которые были оккупированы ИГИЛом. И арабы, мусульмане, в основном мусульмане.
А есть среди них сирийские христиане?
Я не видела. Может быть, и есть, но я не видела.
Шахида, а что-нибудь говорят о бомбежках российской армии?
Все жалуются на то, что российская авиация носит удары по позициям оппозиционным к Асаду группировкам, нежели по позициям ИГИЛа. В принципе, вот мне сегодня сказали, что ночью ИГИЛ сделал достаточно серьезный прорыв в сторону Алеппо и контролирует уже северную часть Алеппо.
Вот вы говорите, что они жалуются на то, что русские бомбят не те объекты, которые нужно бомбить. А откуда они об этом знают? Там же, собственно говоря, такое пекло, что и не разберешь.
Нет, дело в том, что у всех, кто здесь, там родственники, и все прекрасно знают, кто контролирует что. И, например, вот вблизи города Тмара и Алеппо, они не были подконтрольны ИГИЛу, и ИГИЛ был достаточно, ну, как бы не так близко к ним. А сегодня, когда начался этот серьезный прорыв, они подошли прямо к ним, это показывает то, что если позиция ИГИЛа бы бомбила российская авиация, наверняка они не смогли бы этого сделать. И на самом деле они все жалуются на это. И правительство Турции тоже предупреждает Европейский Союз, потому что поток будет еще сильнее после российской авиации. Видимо, они поэтому перекрыли границу. Турция не в состоянии уже больше принимать столько людей. Больше 2 миллионов – это огромное количество человек. Им справиться тяжело.
Но можно сказать, что после российских бомбежек поток увеличился?
Невозможно это сказать по двум причинам. Потому что люди сейчас зажаты. Вот в тех ключевых местах люди зажаты. С одной стороны, у них ИГИЛ. С другой стороны, сирийская армия, еще это Джамат аль-Нусра, которая оппозиционная группировка, да еще и бомбит российская авиация. Выехать невозможно. Вот после того, как ИГИЛ сделал прорыв, в принципе, от Алеппо до границы Турции около 30 километров. Эти 30 километров – это дорога жизни. Проедешь – выживешь, не проедешь – до свидания. Бардак полный там, поэтому они не едут. Невозможно выехать.
Это была беседа с репортером телевизионного проекта «Радио Свобода» Current Time Шахидой Якуб, которая находится в Турции на границе с Сирией. С ней говорила моя коллега Кэти Бочуришвили.
Кавказский перекресток.
Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья Тархан Батирашвили попал в список самых дорогостоящих международных террористов. Речь идет о денежном вознаграждении, которое Госдепартамент США обещает выплатить за информацию об их местонахождении. Тархан Батирашвили, он же Умар аш-Шишани, считается одним из лидеров так называемого «исламского государства». Всего в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, по разным данным, принимают участие от нескольких десятков до 200 грузинских граждан, преимущественно этнических чеченцев-кистинцев из Панкисского ущелья. Однако в последнее время отток молодежи из Панкиси значительно сократился. Об этом сообщают жители ущелья. Подробнее в материале нашего корреспондента Звиадом Чедлишвили.
Бывший грузинский офицер, военный разведчик, ветеран российско-грузинской войны 2008 года Тархан Батирашвили вместе с Абу Мохаммедом Аль-Аднани замыкает, по версии Госдепа США, тройку самых дорогих международных террористов. За информацию о местонахождении Тархана Батирашвили, который теперь более известен под именем Умар аш-Шишани, Государственный департамент Соединенных Штатов готов выложить 5 миллионов долларов. Ту же сумму обещают и за Абу Мохаммеда Аль-Аднани, который является одним из лидеров так называемого исламского государства и выполняет функции официального пресс-секретаря организации. На 2 миллиона больше дают за сведения об Абдурахмане Мустафе Аль-Кадули, заместителе и первом помощнике лидера исламского государства Абу Бакра Аль-Багдади – 7 миллионов долларов. Самым же дорогостоящим террористом признан сам Абу Бакр Аль-Багдади, провозгласивший себя халифом исламского государства. Информация о его местонахождении оценивается в 10 миллионов долларов. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе рассказывает, что в списках международных террористов, которые составляются в Госдепе, кроме Батирашвили есть как минимум еще один гражданин Грузии. И он тоже выходец из Панкисского ущелья.
Амир Муслим, тот же самый Мурад Маргошвили, но он не является членом исламского государства, наоборот, он является членом конкурирующей организации, которая называется Джундушам. Обычно она локализируется в провинции Латаки, где держит фронт против вооруженных сил, подконтрольных Башару аль-Асаду. Что касается причины, почему Батирашвили внесли в этот список, в первую очередь это было обусловлено, что он командовал штурмом Кобани, и вообще именно он держал тот фронт, который был направлен против курдских анклавов,
рассказывает эксперт. По словам Квахадзе, один из эпизодов той битвы вошел в историю как резня в Кобани, во время которой погибли около 200 мирных жителей, и еще столько же гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Тархан Батирашвили и Мурат Маргошвили не единственные выходцы из Панкиси, заявившие о себе на Ближнем Востоке. По самым скромным данным, на территориях Сирии и Ирака воюют до 30 грузинских граждан, по самым смелым оценкам до 200. Большинство добровольцев из Грузии – кистинцы, однако немало среди них и грузин-мусульман. Есть также очень незначительное число этнических азербайджанцев. Отток молодежи из Панкиси, между тем, стал настоящей головной болью для властей Грузии. Родители молодых добровольцев, среди которых порой попадаются и несовершеннолетние, давно и громко требуют от руководства страны принять меры, чтобы воспрепятствовать отъезду потенциальных маджахедов на чужую войну. Неизвестно, удалось ли именно властям повлиять на ситуацию, говорит житель села Джокова Панкисского ущелья журналист Сулхан Бурзикашвили. Но факт остается фактом. Отток молодых кистинцев в последние месяцы существенно сократился.
Этому могут служить много причин. Те же события в самой Сирии, да и в ущелье наш местный джамаат усиленно работает над тем, чтобы молодые люди не уезжали. Государство, в свою очередь, также заметно ужесточило политику в этом направлении. Дошло до того, что домой вернули даже тех людей, которые на самом деле безо всяких задних мыслей собирались ехать на заработки в Турцию. Таким образом, власти совместно с местными жителями свели случай ухода на Ближний Восток до минимума. Однако сказать, что что этот процесс полностью прекратился, я не могу. Но по сравнению с тем, что было раньше, подобных случаев стало однозначно меньше.
Рассказывает Борзикашвили. Журналист вспоминает, что последний доброволец из Панкиси, некий студент Лавского университета, покинул свой дом и уехал в Сирию еще летом. А до того подобные случаи происходили практически ежемесячно. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасор,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.